Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». А еще нас можно слушать на радиостанции «Эхо» и в приложении «Эхо» тоже. Спасибо, что вы с нами. Меня зовут Владимир Шведов, и я редактор.
Меня зовут Настя Лотарева, и я журналистка. Сегодня в нашей привычной воображаемой будке гласности, где мы обычно обсуждаем что-то, произошедшее в журналистике, я думаю пообсуждать все-таки непосредственно текст, который вы сейчас послушаете, потому что она довольно актуальная в современной, так сказать, реальности тему, и сомнения вызывает тоже довольно характерные. Сразу скажу, что текст называется «Выкрутилась». Это история многодетной медсестры из Поволжья, которой пандемия и война помогли погасить многолетние долги. Она вышла в издание «Новая вкладка», и его авторка Вика Солькина поговорит с нами после того, как мы этот текст послушаем. И ты знаешь, Володь, я, когда его прочитала, там рассказывается действительно очень подробная история совершенно обычной медсестры, которая там и с ковидом, и с войной, особенно с войной, имела дело. Все время была на такой грани, знаешь, размышлений о кейсе «беру в кавычки», коллеги, наших мальчиков. Но типа как будто бы в независимой современной журналистике русскоязычной не очень принято рассуждать о жизни людей во время войны, о жизни обычных людей, обычных россиян, которые, как мы узнаем из этого текста, живут, какое-то имеют отношение к этой войне. Медсестра ездила лечить в непризнанную республику на оккупированную территорию. И как будто бы есть неловкость такая некоторая при заявке таких тем и о том, можно ли об этом писать и как-то рассуждать. Не знаю, достаточно ли я витиевато выражаюсь и понятно ли, что я имею в виду.
По всей видимости, ты имеешь в виду, что подобного рода текст может восприниматься кем-то как солидаризация с участниками боевых действий?
Да, в той или иной степени. Ну, типа, нормально ли быть... То как будто бы само появление такого текста говорит нам о том, что журналист, издание там должно высказать позицию или как-то, может, там обозначить баланс. Считается ли нормальным, что женщины поехали решать свои финансовые проблемы на захватническую войну, которую она, кстати, к слову, не активно поддерживает и вообще не поддерживает. Но такая... Даже нету вот этого позыва про, ну, лечить наших мальчиков, а просто, ну, типа, деньги предложили, надо поехать, страшновато, но, как бы, в общем, возможность. Еще немного денег.
Ну, тут какие варианты? Либо об этом вообще не писать, что, мне кажется, неправильно, либо делать так, как сделала «Новая вкладка», либо писать огромные пояснения в скобках, чтобы там, где было СВО, было в скобочках написано «полномасштабное вторжение российских войск в Украину», и вот это все. И, на мой взгляд,
нет, это как самый... раз нормально, потому что СВО — это реально полномасштабное вторжение российских войск в Украину.
Но
я скорее про то,
дерьмо.
Что, типа, редакция не поддерживает полномасштабное вторжение, вот это вот и все.
Ну, вот эти все пояснения и скобки, мне кажется, они исходят из того, что автор, когда их ставит, исходит из того, что читатель тупой, что он сам не может никакие выводы сделать. И если ему что-то показывается, то это значит одобрение по умолчанию. Как одно время в Твиттере любили писать, ретвит не значит согласие. То есть если мы что-то освещаем и показываем, это не значит автоматически, что мы говорим, что это классно. Более того, если у нас героиня с множеством разных особенностей ее жизни, и одна из этих особенностей — это ее участие в СВО, будет еще более глупо, если какие-то события мы будем просто рассказывать, а какие-то будем комментировать от редакции. Ну, не знаю, мне кажется, это неуважение
типа, хорошо
к
ли делать аборты, которые она там делает, хорошо ли работать в красной зоне.
Если бы она еще своих детей там как-нибудь наказывала бы жестоко, там шлепала их, тоже надо было комментировать, что редакция против. Ну, вот это какая-то назидательная позиция, которую сейчас очень многие редакции заняли. Мне кажется, она превращает в первую очередь читателей в каких-то ну, совершенно нерефлексирующих, бессмысленных существ, которые должны все внимать исключительно в той интерпретации, которая им предложена. Я не согласен с этим. Мне кажется, этого не нужно делать.
Да я-то всегда стою на позиции, что читатель не тупой. Я, кстати, сама как читатель, да, признаюсь, не тупая. В смысле, ты знаешь, при общей канве жизни этой женщины, которая, может быть, могла бы вызывать симпатию, вы сейчас послушаете и поймете, о чем я. Я тебе не могу сказать, что у меня... Это действительно вызывает какую-то эмоцию симпатии или там... Я понимаю, почему так происходит, но понимание в смысле принятия, ну, даже близко нету. Многие люди живут в таких условиях, но не все ездят на оккупированные территории. Впрочем, она лечит. Ну, ты понимаешь, что дальше можно делать два шага в сторону и в среднюю, да, там, нищую деревню в Иркутской области, откуда уходят воевать и зарабатывать те же деньги. Не знаю, мне кажется, что тут, наверное, действительно решается интонация, и тут она подобрана верно. Но иногда, кстати, при этом я читаю такого рода тексты и тоже аж подпрыгиваю от отсутствия какой-то рефлексии, правильной интонации, и прям хочется, знаешь, там подпрыгивать и говорить. Нет, ты спроси, что она про Бучу думает. Нет, ты покажи ей там вот эту вот фотографию. У меня последний раз так было на режиссерке нашумевшей фильма «Русские на войне», который так легко отбривает корреспондента рассуждениями про мир во всем мире. Вот я там реально такая думала, что хорошо бы фотографию показывать в моменте интервью, что, кстати, вероятно, не очень правильно, чисто эмоционально.
Мне кажется, у этой героини все-таки есть еще беспроигрышная позиция, что она не с оружием в руках, а она лечит. А позиция медика на войне — это вообще отдельная история со своей рефлексией, со своим многовековым уже практически бэкграундом и отношением к людям, которые лечат раненых и погибающих, спасают. Мне кажется, что это тоже добавляет какую-то большую сложность и интерес к этому тексту. То есть если бы был бы весь тот же текст, но при этом она была бы каким-нибудь автоматчиком, там, снайпером, я думаю, он читался бы иначе. Но давай, может быть, мы перейдем уже к тексту, чтобы наши слушатели поняли, чем мы тут вообще обсуждаем. Прочитает его для нас Алевтина Пугач, а после этого мы позвоним журналистке Виктории и узнаем, что она сама думает о своей героине.
В начале января 2023 года в рабочий чат сотрудников больницы одного из областных центров Поволжья пришло сообщение от главврача. Всем желающим предлагали помочь ребятам в зоне СВО поработать в прифронтовом госпитале. Оплата 350 тысяч рублей в месяц плюс 8 тысяч суточных. Медсестры Рита и Ася, у которых в тот день была смена, переглянулись. «Мы идем?» — спросила Ася. «Ась, я чего-то очкую», — призналась Рита. «Не очкуй, я 100 как раз так делала», — пошутила подруга. «Ну ладно, пиши, я согласна». Медсестры готовились уехать на месяц, даже не зная, куда именно их отправят. Несмотря на новогодние праздники, необходимые документы оформили за несколько дней. На войну Риту провожали всей семьей. На вокзал приехали 4 ее дочери, мать, тетя и младшая сестра. Тетя привезла в подарок меховые тюни и жилетку, а дочери Риты, 17-летняя Даша и 16-летняя Саша, перед ее отъездом создали чат в мессенджере под названием «Ждули», чтобы поддерживать связь с мамой. Девочки боялись за нее, но их немного успокаивало то, что она уезжает с подругой. Рита говорит, что переживала за будущее детей. Перед отъездом наказала дочкам в случае ее гибели поделить деньги, которые дадут за нее мертвую, и купить каждый по квартире. Женщина предполагала, что при таком исходе девочки останутся с бабушкой. На перроне Рита расплакалась, ей самой было страшно. Но там, где страшно, там и самое сладкое, так объясняет она свою тягу к небезопасной работе. По словам женщины, это была вторая, помимо больших денег, причина, по которой она поехала на войну. Рита помнит свое детство благополучным. Говорит, нужды ее семья никогда не испытывала, жили как все. Однако ее матери, как и ей самой сейчас, приходилось совмещать две работы. Днем она торговала на рынке, а по ночам сидела вахтёром в общежитии. С отцом Риты женщина развелась, когда той было 2 года, а потом снова вышла замуж и родила вторую дочь. Рита помнит, что отчим в начале 90-х приносил домой гору молочных продуктов с завода, на котором тогда работал. Единственное, чего ей всегда не хватало, признается Рита, — свободы. Ее чрезмерно опекали. После школы девушка хотела поступить в институт в другом городе и стать врачом, но мама и бабушка запретили. Боялись, что она, уехав, свяжется с плохой компанией. Рите пришлось поступить в медколледж в своем городе. В 19 лет она начала встречаться с бывшим одноклассником Юрой, через полгода забеременела, и они поженились. По словам Риты, у супруга были хорошие перспективы. Когда у них родилась Лиза, родственники пристроили его на работу в ГАИ. Дочке еще не было 4 года, когда Рита снова забеременела и решилась на аборт. Она не рассказывает о причине своего решения, только замечает, что для нее это был болезненный опыт. После операции ее 3 года мучил один и тот же сон. В нем она шла по улице и каждый раз видела на противоположной стороне мальчика лет 7. Рита вспоминает, как пыталась избавиться от навязчивого сновидения. Ходила к батюшкам, причащалась и читала специальную молитву. Однажды сон изменился. Она увидела толпу первоклассников, из которой вышел уже знакомый ей мальчик. Рита помнит, как побежала к нему, упала на колени и долго плакала. Ребенок положил ей руку на голову, исчез и больше никогда ей не снился. Она уверена, что это был ее нерожденный сын, и в том последнем сне он простил ее. После этого Рита решила, что больше никогда не сделает аборт. Отношения с мужем у Риты начали портиться после того, как Юра внезапно пропал. Их дочери тогда было 1,5 года. Рита плакала и обращалась к экстрасенсам, но в полицию не пошла. Спустя 2 месяца муж вернулся. Оказалось, он уезжал на юг с бродячим цирком. После этого Юра исчезал без предупреждения еще несколько раз. После 3 лет брака Рита с ним развелась. До и после первого декрета Рита работала медсестрой в роддоме, а потом уволилась и устроилась официанткой в бар. Там она познакомилась со своим вторым мужем, Николаем. Близкие называли его Коляном. Он, вспоминает, Рита в то время строил неподалеку коттедж для местного предпринимателя. Часто заходил к ним в бар и сорил деньгами. Последнее ее и подкупило. А еще Колян казался ей надежным. Он предложил Рите вместе воспитывать ее 3-летнюю Лизу. Мужчина сказал, что бесплоден, и общих детей у них не будет. Поэтому Ритина беременность для обоих стала неожиданностью. Матери Риты новый зять не нравился, и она почти уговорила дочь на аборт. Рита передумала в последний момент. На ее решение снова повлиял сон. Накануне операции ей приснилось, как она спасает ребенка из огня. Так родилась Даша. Когда второй дочке было 2 месяца, Рита забеременела снова. Тогда она уже сама задумалась об аборте, но из-за гинекологических проблем после 2-х родов врачи отказались проводить операцию. В конце 2000-х беременная Рита с мужем, 4-летней Лизой и 8-месячной Дашей уехали из города. Семья Коляна продала жилье, и тот на свою долю купил дом в большой деревне. По словам Риты, Коляна она и дети почти не видели. Он работал в городе и приезжал домой только на выходные. Женщина вспоминает, как впервые пошла в деревенский магазин, в туфлях на каблуках, потому что другой обуви у нее не было. Пожилая соседка, увидев ее, спросила, куда она собралась на таких коблах, и вынесла Рите калоши. Так они подружились. Иногда соседка сидела с ее детьми, делилась молоком и картошкой. Эту помощь Рита ценила, потому что денег постоянно не хватало. Пособие по беременности было небольшим, а Колян выдавал ей на текущие расходы еще меньше. Однажды к Рите в гости приехал ее дедушка и предложил сажать огород. Картошка, которую они выращивали из очистков, как в войну, уродилась огромная. Через год Рита разбила огород еще и на свободном участке за баней. Вместе с картошкой бурно цвели сорняки. Рита вспоминает, как несколько дней подряд дергала траву, стоя на четвереньках. В это время младшая дочка, годовалая Саша, лежала на маминой спине, как на лошадке, держась за ее шею. По словам женщины, кормиться помогал лес. За грибами ходили втроем: старшая Лиза на велосипеде и Рита с погодками, Даша и Сашей, которых она укладывала в одну коляску. Собранные грибы Рита сушила или солила. Говорит, их хватало даже на гостинцы родственникам из города. Деревенская жизнь закончилась в 2010-м, когда Коляна лишили водительских прав за пьяное вождение. Они продали машину и вернулись в город. Рита устроилась медсестрой в хирургическое отделение больницы и радовалась переезду. Жить с детьми в городе было легче. Она обучилась медицинскому массажу и хотела набрать клиентов, чтобы подрабатывать, но Колян ей запретил. 3 года, пока они снимали квартиру, Рита мечтала о собственном жилье. Она приближала свою мечту с помощью разных ритуалов. Просила поддержки у святых или выпивала шампанское с пеплом от сожженной бумажки, на которой записывала желание. В 2014 году Рите одобрили ипотеку. Оплатив первый взнос 2 сертификатами, работник бюджетной сферы и молодая семья, она купила 3-ку в старом панельном доме. Муж, по словам Риты, либо работал, либо гулял. Единственным совместным досугом в семье были поездки на дачу, где они жарили шашлыки. Даша и Саша вспоминают, что и этот отдых нередко заканчивался тем, что отец все переводил в негатив. С мамой и бабушкой они гуляли в парках, а с папой не ходили никуда и вообще боялись его. Когда родители решили расстаться, девочки по отцу не скучали. Колян влюбился и решил уйти от Риты после 13 лет брака. Их младшей дочери Ане в тот момент было 3 года. Съезжая, Колян забрал семейную машину, оформленную на жену, и оставил полумиллионный долг по кредитам, который Рита оформила на себя, когда он попал на деньги. Из-за чего образовалась та финансовая дыра, Рита уже забыла, зато помнит войну с мужем за автомобиль. Они по очереди угоняли его друг у друга, и когда Колян в очередной раз уехал на их Ауди, Рита вызвала полицию. Машину ей удалось вернуть, потом она продала ее, чтобы оплатить часть долгов по кредитам. Тогда же Рита стала искать подработки, чтобы хоть как-то удержаться на плаву. С детьми Колян после развода почти не общался. Рита говорит, что не подавала на алименты, потому что у бывшего супруга не было официальной работы, и она не надеялась что-то от него получить. Женщина саркастично замечает, что лишь спустя 8 лет Колян вспомнил, что у него детки есть. Периодически он звонит дочкам. Иногда начинает уму-разуму учить, а в последнее время стал отправлять деньги на карманные расходы. Рита называет брак с Коляном кармой, которую она отрабатывала 13 лет. «Когда он нас оставил, я была в такой жопе. На мне ипотека и 4 детей. Но ведь как-то выкрутилась, как-то восстала. Да хуя чего вытерпела, да хуя чего простила. Теперь мне даже вспомнить нечего. Помню, как дети были маленькие, а его рядом вспомнить не могу. Ни его лицо, ни его тело, ни как он лежит рядом, ничего. Будто этого человека рядом со мной и не было». В процессе развода Рита познакомилась с Олегом, который работал водителем. Месяц они переписывались в Одноклассниках, потом встретились. Женщина рассказывает, что Олег поддерживал ее и водил в кафе. О том, что у нее есть 4 детей, он узнал только спустя 1/2. В начале знакомства Рита сказала ему только про 2, старшую и младшую. Про погодок Дашу и Сашу ему по телефону сообщил уже Колян, который нашел номер Олега в старом телефоне бывшей жены. То он к нам приезжал, то мама к нему ездила, описывают эти отношения дочери Риты, и вспоминают, что когда они только познакомились с Олегом, он показался им добрым дядькой. Со временем, говорит Рита, дети с ним подружились. С финансами у женщины дела тоже пошли в гору. В дополнение к дежурствам в хирургии она нашла постоянную и хорошо оплачиваемую подработку. В какой-то момент, вспомнив про свои корочки массажиста, устроилась в частную студию массажа и обзавелась постоянными клиентами. Но пришел ковид, и студия закрылась. Рите снова надо было думать, где взять деньги. В середине мая 2020 года средний медперсонал хирургического отделения, где работала Рита, собрался в комнате отдыха. Каждый держал в руках телефон. Медики ждали СМС с суммой оплаты за 1 месяц работы в красной зоне. Мало кто верил, говорит Рита, что им действительно переведут обещанную сумму, но почти синхронно всем начали приходить уведомления от банка. Суммарно каждому начислили по 190 тысяч рублей. Такие радостные вопли, чаты взрываются, просто пиздец, довольные все, нихуя себе, не просто так работали, вспоминает Рита и признается, что хотела повесить свой расчетный листок в рамочку. До этого радости никто не испытывал. Когда весь 9-этажный корпус, в котором находилось отделение Риты, перепрофилировали в красную зону, первой эмоцией у многих был страх. Рабочий день начинался с облачения в неудобный защитный костюм, поверх которого натягивался бесформенный полиэтиленовый комбинезон. Рита морщится, когда вспоминает, как он шуршал. Первые дни, вспоминает женщина, медсестры охуевали от количества пациентов. Людей в приемное отделение привозили постоянно. Смена длилась сутки, но через каждые 4 часа, которые они проводили с больными, им давали 4 часа перерыва. С детьми Рита тогда виделась мало. Ее дочери Саша и Даша вспоминают, как мама приходила домой и сразу ложилась спать. Поначалу Рита боялась заразиться, но со временем страх ослаб. Заболевших среди медперсонала становилось все больше. В отделении на каждую из трех оставшихся медсестер приходилось по 40 пациентов вместо 15, как в доковидное время. Рита с коллегами придумали, как справиться хотя бы с бумажной волокитой. С документами им стали помогать заболевшие коллеги, которые лежали в том же отделении. В это время медсестры делали уколы и ставили капельницы. Все бегом, бегом. Рита поднимает руки над головой и делает быстрые рывки, изображая, с какой скоростью она распределяла флаконы с лекарствами. Ей пришлось привыкнуть не только к такому темпу работы, но и к постоянным смертям. Она говорит, что сначала это ее почти не трогало, и она только удивлялась тому, как неожиданно умирали больные. В некоторые дни из их отделения за день вывозили по 10 умерших. Но один случай, признается медсестра, врезался в память. В отделение привезли 40-летнюю женщину, которая без конца повторяла, что у нее трое детей, и ее нужно спасти. Через 2 недели она умерла. А Рите пришлось отдавать ее вещи мужу, который пришел с 2 дочками, и все повторял, что не знает, как их воспитывать. В красной зоне Рита проработала почти 3 года, так и не заболев ковидом. Зарплату в 190 тысяч она получала только первые 3 месяца пандемии. Затем ковидные надбавки урезали, вместо полноценного питания оставили только обеды, а длинные перерывы отменили, вернув старый режим работы в дневную и ночную смены. Но полученных денег все равно хватило, чтобы погасить кредиты, доставшиеся ей от 2-го мужа, и купить подержанную «Ладу-десятку». Красная зона для пациентов с ковидом в этой больнице закрылась только в 2023 году. Выплаты за работу в красной зоне позволили Рите впервые в жизни повезти детей на море. На российский юг на 2 недели она отправилась с дочками и Олегом. Романтика-то какая! Взять какой-нибудь шаурмы, сожрать прямо на заправке и ванильным рафом это запить. Охуенно, рассказывает Рита. И добавляет, что с Коляном они ни разу не ездили в отпуск. Когда в 2021 году началась 3-я волна коронавируса, Рита и ее коллеги стали относиться к этому попроще, потому что многие уже были вакцинированы. Она и в 2023 году осталась бы в красной зоне, если бы в январе в рабочий чат не пришло предложение заработать больше в военном госпитале. Рита смеется, что они с ее подругой Асей оказались 2 дурами из всей больницы, которые согласились поехать на СВО. На самом деле обе хотели попасть туда еще раньше. Когда в конце 2022 года шла мобилизация, они прошли комиссию в областном военкомате. Врач Риту отговаривал, а закончилось все тем, что ее зарубили из-за псориаза. Медсестра улыбается и вспоминает, что в том же году они с Асей были у гадалки, и та предсказала им долгую дорогу. «Вот тебе и долгая дорога», — смеется Рита. Олег пытался отговорить ее от поездки на фронт, но не смог. И в итоге решил с ней расстаться. Когда Рита уже села в поезд, он продолжал ей писать, упрекая в том, что она приняла решение, не посоветовавшись с ним. «Такой уж у меня алчный интерес», — написала она ему в ответ. Дорожные сумки Риты и Аси были забиты медикаментами и шприцами. Все это для них собрали коллеги. На вокзале, вспоминает Рита, они выглядели комично. У каждой по чемодану, сверху сумка, на спине рюкзак, в руке пакет. Все это падает, заваливается, смеется Рита. Она показывает селфи, сделанное уже после приезда на место. У Риты наращенные ресницы, обе подруги улыбаются. В поезде они с Асей прибухнули винишко и легли спать, а утром сами добрались до одной из московских больниц. Вместе с ними туда приехали около 50 медсестер и врачей из разных регионов. Женщин, по словам Риты, было больше. Собравшимся дали подписать бумаги о неразглашении. Правда, что именно нельзя разглашать, Рита так и не поняла, содержание этих бумаг она не помнит. Им ничего не объяснили, даже когда они уже сели в автобус. «Куда едем, не скажем, что делать, не скажем», — передает слова начальства Рита. Перед отъездом каждому медику выдали по 2 комплекта одежды с принтом «Медицина катастроф». Когда они подъехали к границе Ростовской области, всех попросили отключить на телефонах интернет и вытащить сим-карты. Рите стало страшно. Утром они оказались в госпитале в ЛНР на границе с Ростовской областью. На месте Риты и ее новые коллеги узнали, что там лечатся участники ЧВК «Вагнер». На тот момент их было около 500 человек. «СССР отдыхает», — делится своими первыми впечатлениями о госпитале Рита. Она показывает фотографию типового здания из серого кирпича. Вокруг заснеженные поля, вдалеке сельские домики и заброшенные шахты. Когда Рита зашла в здание больницы, у нее возникло ощущение, что она попала в Чернобыль. Главврач, увидев новых сотрудников, почесал бородку и сообщил, что в больнице свободных мест для проживания уже нет. Приехавших медиков разместили в бывшем санатории недалеко от госпиталя. Риту, ее подругу Асю и еще 8 человек поселили в бывшем физиокабинете. Рита показывает снимки. Наполовину побеленные, наполовину окрашенные в голубой цвет стены, деревянные полы с облупившейся коричневой краской. Каждому выдали раскладушку с проваливающейся панцирной сеткой, пакет с одеялом и подушкой. Из закромов достали старые, погрызенные крысами матрасы. Постельное белье, отмечает Рита, было хорошее, даже не распакованное. На бирке значился год выпуска — 1976. Рита рассказывает, что они с Асей забили место у стены и даже сделали себе интим. Повесили на старенькие крепления такие же старенькие шторки. В первые дни, вспоминает Рита, в комнате был дичайший холод. Здание не отапливалось с 2014 года, поэтому они спали в одежде под 3 одеялами. Она мысленно поблагодарила свою тетю за чуни и жилетку. Тепло от угольного отопления стало ощущаться только спустя неделю. На всем этаже было 2 душа с бойлерами, и чтобы успеть помыться в горячей воде, нужно было забегать первым. Для новых сотрудников провели инструктаж, в том числе посоветовали смотреть под ноги по дороге от санатория до госпиталя, чтобы не наткнуться на растяжку. Правда, по вечерам в темноте, отмечает Рита, эти указания были бесполезны. Чтобы хоть как-то обезопасить себя, подсвечивали тропинку фонариком на телефоне. Все 3 недели, что Рита проработала в госпитале, вокруг было спокойно. Но ПВО срабатывало регулярно. Они слышали громкие звуки вдалеке, а из окна их комнаты на горизонте часто виднелись вспышки. В убежище в подвал Рита ни разу не спустилась. Трубы там держались на деревянных подпорках, и она боялась, что ее просто засыпет 5 этажами. Когда звучала сирена, они вместе с подругой Асей выходили на улицу, стояли в кустах и курили. Страшно было, конечно. Ну а мы чего? Стоим, как-то друг друга поддерживаем, ржём друг над другом, вспоминает Рита. От детей она ничего не скрывала. Писала в семейном чате и о звуках взрывов, и о своих пациентах. Wi-Fi был нестабильным, и Рита ловила сигнал в холодном коридоре госпиталя. С детьми она созванивалась в Телеграме. Начальство разрешило пользоваться только этим мессенджером. В госпитале Рита работала сменами по 12 часов. 2 дневных подряд, затем 1 ночная, потом выходной. «Башка вот такая, ебашили хуже, чем в ковид», — рассказывает медсестра. В больницу постоянно привозили новых раненых, обычно ночью. Рита вспоминает, как некоторые пациенты кричали от боли. «Они еще и все капризные. Сестра, а бейсбол!» — Рита изображает протяжные стоны раненых. Ничего сильнее кетарола в госпитале не было, и медсестры придумали коктейли из имеющихся медикаментов. После такого укола раненые спали до утра. Помимо инъекций на Рите и ее напарнице были капельницы и перевязки. Документация в Вагнеровском госпитале была очень простой. Кроме имени пациента, его травмы и проведенной операции, в карточке больше ничего не было. По словам Риты, пациента без стоп могли счесть вылечившимся и забрать, чтобы потом посадить в танк. Им всем обещали бионические протезы поставить, но я не знаю, сколько человек дожило до этих протезов, вздыхает медсестра. На весь этаж, где лежали 120 пациентов, первое время было только одно судно. Выносить его приходилось медсестрам. Рита вспоминает, как поначалу некоторые пациенты специально опрокидывали использованное судно и просили его поднять. «Чтобы ты нагнулась», — с усмешкой объясняет Рита. А он лежит и смотрит. Потом уже они к нам привыкли, и нормально стало. И вкусняшек тебе дадут, и конфет. Со многими вагнеровцами Рита и Ася подружились. Среди запомнившихся Рите пациентов был 30-летний мужчина с позывным «Велес». Борода рыжая, усы гусарские, лысый. Ему подстрелили ногу, бедро раздробили. Вот он кое-как там ковылял и на французском нам херачил. «Велеса» забрали внезапно, как и других вагнеровцев. Рита стояла на посту, когда в палату зашли несколько человек из охраны. Сгребли вещи Велеса в мешок и велели ему идти в машину. «А он и рыпнуться не может», — грустно говорит Рита. Он-то думал, что его еще потянут, оставят в госпитале. Медсестра говорит, что среди вагнеровцев были нормальные, а были отбитые. Велеса и других нормальных Рите было жалко. Бывших заключенных за решение отправиться на войну она не осуждает. По мнению Риты, это личное дело каждого. А у них какое личное дело было? Они хотели свободы, начать все с чистого листа, рассуждает она. Рита называет себя пацифисткой и добавляет, что войны — это большие игры больших мальчиков. «Нахуя нам нужен этот Донбасс грёбаный? У нас своих земель, что ли, нет?» Вот в Дубае несколько домишек было. И за 30 лет выросло вон сколько недвижимости. А у нас Путин 30 лет сидит почти. И ничего не изменилось, сокрушается медсестра. На кухне, где мы с Ритой беседуем, появляется 11-летняя Аня. Девочка достает из холодильника половину арбуза, молча усаживается за стол и ест мякоть столовой ложкой. В это время Рита показывает мне с телефона снимки своих пациентов. За месяц работы у нее собралась целая галерея таких фотографий, хотя снимать им было запрещено. Вот худой парень, у него огромный шов, который начинается в области паха и проходит через весь живот, почти до шеи. «Это еще мелочь», — комментирует Рита и листает дальше. На нескольких снимках запечатлены раны после ампутации рук и ног, зашитые крупным аккуратным стежком. Рита находит снимок самого тяжелого пациента. На фото видны только мужские ягодицы, вернее, то, что от них осталось. Осколок попал в позвоночник, перебил крестец, и все загнило. Аня тоже хочет посмотреть фото. Рита поворачивает к дочке экран телефона. Девочка реагирует сдержанным «фу». Рита признается, что никогда не задумывалась о том, чтобы скрывать от детей эту сторону своей работы. «Если мне интересно, то и вы, нате, посмотрите. Никто не блюет, никто не убегает». У нее самой ни одна из увиденных в военном госпитале травм не вызвала ни страха, ни отвращения. Вообще похуй. Рита уточняет, что снимала, потому что было интересно, а пациенты спокойно соглашались позировать. Домой она вернулась на неделю раньше, но детей не предупредила, хотела сделать сюрприз. На вокзале ее встречал Олег, который передумал с ней расставаться. Девочкам она привезла гостинцев из госпиталя, несколько бутылок пепси, купленных в местном магазине, и 12 банок апельсинового варенья, которое прислали в госпиталь солдатам в коробке с гуманитарной помощью. «С орешками, очень вкусное», — вспоминает Даша. На зарплату, полученную в вагнеровском госпитале, Рита отремонтировала свою трёшку, купила новую мебель и закрыла старые кредиты, которые ей приходилось брать, чтобы собрать детей в школу. Бывший муж тогда им не помогал. Рита хотела снова ехать на войну, чтобы закрыть еще и ипотеку, но Олег ее отговорил. Он, по ее словам, тогда конкретно испугался. Постоянно напоминал ей, что она может не вернуться домой, и в итоге предложил жить вместе. Рита согласилась. Олег переехал к ней. Впрочем, она и сама уже сомневалась, стоит ли ехать. Ей сложно было представить, как дочки будут жить без матери, если придется подписать контракт, действующий до конца войны. «У меня все-таки довольно теплые отношения с детьми. Они ко мне близки. Как этого лишиться?» — заключает Рита. Ее старшая дочь, 22-летняя Лиза, работает и снимает квартиру. Про нее Рита говорит, что та всегда была взрослая. В 10 лет могла сама собрать и отвезти в садик Дашу и Сашу. Ближе всего с мамой общается Даша. Даже присылает ей видеокружочки в Телеграме, пока сидит в компании сверстников. Рита этому каждый раз удивляется. Чрезмерное родительское беспокойство за детей ей не свойственно. Говорит, научилась здоровому пофигизму. И добавляет, что если бы ей самой в юности давали столько свободы, сколько она дает своим детям, то ее жизнь сложилась бы по-другому. Из напоминания о работе в военном госпитале у Риты остались только снимки травм пациентов в телефоне, чат с Сашей и Дашей, переименованный после возвращения мамы в Дождули, и льгота на ЖКХ. Спустя почти 2 года после поездки в ЛНР Рита получила удостоверение ветерана боевых действий и может платить за коммунальные услуги вдвое меньше. Дома у Риты тепло, несмотря на осеннее похолодание. Жар идет от духовки. 17-летняя Саша готовит сосиски в тесте. Рита с улыбкой отмечает, что Саша в их семье главное по пирожкам. Девушка довольно улыбается, ставит противень в духовку и уходит в свою комнату. Аня забегает на кухню, чтобы похвастаться приобретением к Хэллоуину. Куклой-скелетом, наряженной в черный балахон и остроконечную ведьминскую шляпу. Она называет ее бабулей. Все время, пока мы разговариваем с Ритой на кухне, Аня бегает туда-сюда. Рита ласково просит дочку побыть в комнате, и на какое-то время девочка исчезает, но спустя несколько минут возвращается. В этот раз у нее есть веская причина — у бабули отвалилась голова. Рита обещает вернуть ее на место в обмен на тишину. Аня вздыхает и уходит в свою комнату. После возвращения из военного госпиталя почти все в жизни Риты, если не считать отремонтированные квартиры, осталось по-прежнему. Дом, семья, рыбалка по выходным и две работы. До недавнего времени она совмещала смены в хирургическом отделении больницы с подработкой в частной лаборатории. В хирургии Рита получала 37 тысяч рублей, работая по графику сутки через двое, на второй работе около 30 тысяч. В хирургическом отделении за 15 лет работы ее зарплата ощутимо увеличилась только один раз во время пандемии. Путинский указ 2024 года никак не улучшил ее финансовое положение. Медсестрам увеличили оклад, но сократили стимулирующие выплаты, со смехом говорит Рита. Еще ее злит отношение пациентов. Они врачам в карман суют, а медсестрам дарят только шоколадки. Но санитарка Рита тоже обижена. В ночные смены их работу приходилось выполнять медсестрам. А еще у санитарок и медсестер почти одинаковые оклады. Хотя первые не учились нихера, а вторые 3 года пахали. Осенью 2024 года Рита уволилась из хирургии, хотя говорит, что было страшно, потому что привыкла. По рекомендации знакомой, женщина устроилась в больницу высокотехнологичной медпомощи, где сотрудникам полагаются специальные выплаты. Но за первые 2 недели Рита получила гораздо меньше, чем ожидала, и даже пожалела об увольнении. Деньгами ей помогла дочь Даша, которая подрабатывает официанткой. Рита добавляет, что когда ее заработок стабилизируется, на него можно будет жить, но не на широкую ногу. А хотелось бы, чтобы, как в сказке, рукой махнула, лебеди полетели. Она делает широкий жест рукой и смеется. Иногда Рита задумывается о собственном деле. Но то ли смелости не хватает, то ли мозгов, с грустной усмешкой вздыхает она. Недавно Даша составила маме натальную карту и сказала, что та губит свой талант, и ей надо открывать бизнес. Но Рита боится, что у нее не получится. Когда дети разъедутся, она мечтает продать квартиру, купить домик за городом и разбить небольшой огород. И дерево посажу. Дочерей же родила, и дом куплю. Идеально, если у дома будет озеро. Я бы взяла его в аренду и организовала платную рыбалку. Тогда и стареть не скучно будет. Рита загружает тарелки в посудомойку и вдруг с грустной полуулыбкой и надеждой в голосе произносит: «Может, еще какой ковид случится?»
Наша любимая архивная рубрика называется «Трясем песком». В свое время, в далекие-далекие годы, когда мы с моим соавтором Владимиром Шведовым работали в издании «Такие дела», я ужасно полюбила случайно появившийся текст Риммы Авшаломовой про то, как ковид реально изменил ситуацию с домашним насилием в России отчасти. В каком смысле? Что ряд женщин смогли, ну вот из самых бедных слоев, из-за пособий, которые тогда платили власти на детей, в частности, да, там, ну, там были довольно большие выплаты, и правда, смогли уйти от своих мужей и жить самостоятельно. Это какой-то поразивший меня неожиданный извод. И тут вот тоже, знаешь, типа люди, которые живут абсолютно своей рядовой жизнью, а всякие там глобальные события, типа пандемии коронавируса, типа вообще-то войны в Европе, блин, первые за очень много лет, страшные там и кровавые, это просто такие декорации, возможности для маленькой частной жизни. Так и должно, наверное, быть, но меня это каждый раз поражает.
Ну, это, кстати, и особенность текста, что здесь нарочно вот этот акцент на развитии жизненного пути нашей героини. И ковид, и война в нем занимают далеко не самое большое место, как вы могли заметить. И я тут, конечно, вижу некоторый риск, что кто-то мог до этого не дочитать. Это тоже все-таки требует умения погрузиться в фактуру, в материал. Хоть мы тут и дискутировали о тупых читателях, я не думаю, что читатели тупые, но то, что они ленивые, это 100%. Давай позвоним журналистке и спросим, почему она решила именно так построить материал и что для нее лично было здесь важнее всего.
Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как у вас нашлась эта ваша героиня, действительно, наверное, характерная для современной России? Любопытно было очень прочитать.
Ну, она действительно нашлась, лучше слова не подберешь, потому что специально ее никто не искал, просто она у меня была довольно давно в поле зрения. Но в прошлом году я думала написать историю нескольких таких женщин, но поскольку других таких не нашлось, мы написали ее историю. Она, в общем-то, оказалась гораздо шире по итогу, чем история просто о том, как женщины могут и зарабатывать на войне.
Ну вот в подводке к этому тексту в канале «Новой вкладки» вы говорите, что получился не просто материнский портрет, а срез реальной жизни многих матерей в России с мужьями-абьюзерами, бесконечной нищетой и очень условной поддержкой государства. Это, в общем, понятно, но интересно узнать все-таки ваши личные к ней отношения, что, как вам кажется, ее определяет, что здесь самое главное лично для вас в этом портрете.
Очень сложно на самом деле, потому что я до сих пор размышляю по этому поводу и, наверное, пока так и не сформировала четкого мнения, но, конечно, сейчас, спустя время, я уже могу сочувствовать, и не только сочувствовать, но, в общем-то, разные эмоции испытываю, и не только я одна их испытываю, потому что женщины, которые присылали мне отзывы, те, у которых есть дети, те, у которых детей нет, они как будто бы очень узнают в героине, ну, если не себя, слава богу, таких нет, среди тех, кто мне присылал отзывы, но своих знакомых, своих соседок, в общем-то, такой действительно оказался узнаваемый образ. И, ну, если все-таки попытаться сформулировать свое личное отношение, то, наверное, понять можно, это, в общем-то, формулировка, которая звучала очень часто, понять можно, но как-то совсем вовлекаться сложновато, ну, то есть хочется все-таки немножечко пока на дистанции побыть. Вот.
А как она вообще восприняла интерес в свой адрес? Ну, что вот ее жизнь в таких подробностях кого-то интересует?
Слушайте, ну, с удивлением. Для нее это был первый опыт, и, честно говоря, я, когда отправляла ей ссылку на материал, была готова к любым реакциям, но у нее реакция была совершенно нормальная. Так что как-то вот так.
Задам детский вопрос, такой наивный, я в них специализируюсь. А как вам кажется, она хороший человек?
Слушайте, ну, мне кажется, неплохой, просто такой еще чуть-чуть наивный, не знаю, насколько это заметно в тексте. Ну, вот нет к ней резко негативного, не возникает резко негативных эмоций, когда с ней общаешься. Не знаю, как это, опять же, считывается в тексте, потому что негативные комментарии я тоже видела, вот. Но у меня оно как бы так и не возникло, насколько вот я старалась, да, держать это расстояние, думала, ну, может быть, вот сейчас. Ну, вот всякое же она говорит, и в тексте звучат всякие ее реплики, в том числе и не самые приятные, довольно резкие, но, тем не менее, вот ничего такого, что можно было бы вот описать, что в какой-то момент мне стало прям, не знаю, невероятно грустно и захотелось сбежать от нее. Ну вот не было.
А много времени вы с ней провели вообще?
Да, довольно много, потому что история большая, вот, подробностей много. Мы с ней прямо часами сидели, вот, и я довольно долго провела, ну, много времени провела у нее дома с ее детьми, вот. Так что да, мы много общались.
А что для нее вообще самое главное в жизни? Я, знаете, просто когда прочитала материал, он действительно очень многоплановый, не до конца поняла, потому что вроде бы как все строится, и материал довольно четко нанизан на историю с деньгами, что жизнь ее могла бы быть легче, да, там, избавлена от каких-то решений, если бы, ну, это не была бы вот жизнь как все, как она говорит сначала, когда все работают на двух работах, когда все время вот нужно там что-то выплачивать и еще что-то, это самое, но она как будто бы легко расстается с этим вторым, третьим уже мужем, и как будто бы ее, не знаю, что ее волнует, что вообще ее какой-то стержень в жизни, потому что нельзя же вроде сказать, что деньги.
Ну вот я тоже не думаю, что можно так сказать, хотя как будто это на первый план выходит, но тем не менее она же о разном там рассказывает, да, у нее там есть какие-то мечты, надежды, чаяния, скажем так. Вот. А для нее действительно важна семья. Я тоже о семье с ней много разговаривала, о том, в том числе, представляла ли она себя вообще когда-то многодетной матерью. Ну, если коротко, это история с серии так получилась, но это тоже считывается. Об этом
это, кстати, очень хорошо считывается, она очень честно об этом говорит. При этом, опять же, по вашему описанию, которое, видимо, было возможно ровно потому, что вы долго посидели с ней на кухне, видно, что мать, она очень нежная и вовлеченная.
Несмотря на то, что, как мы понимаем, у нее очень напряженный график. То есть для меня, честно говоря, это уже придирка к самой себе, потому что я не до конца понимаю, либо мне это недоступно, потому что у меня нет столько энергии, я с трудом представляю себя на ее месте. Четверо детей, работа медсестрой, которая там сутками туда-сюда, вот это все. То есть для меня это прям сложно представляется. Вот. Ну, а если возвращаться к вопросу о том, чего для нее важно, ну вот, мне кажется, в целом об этом тоже, как будто бы текст завершается, чем завершается текст. Вот она говорит о своих мечтах. Она вообще довольно большая оптимистка, как мне кажется, и когда с ней разговариваешь, она почти каждую свою самую жуткую историю заканчивает словами: «Ну вот сейчас об этом можно со смехом говорить, хотя вообще-то было жутковато». Ну или «это был интересный опыт». А интересный опыт, ну, все мы почитали, да, такой себе интересный опыт поработать в красной зоне, на войне и так далее. Вот, поэтому, не знаю, по-моему, ее спасает оптимизм и вот все-таки какое-то стремление к какой-то вот этой условной другой жизни, хотя она, ну, не то чтобы она как-то очень четко ее себе представляет. Есть у нее вот мечта там рыбалкой заниматься плотно, там, да, жить в доме. При этом, ну, не знаю, то есть на чем вот держится она сейчас, тоже сложно сказать, потому что у нее тоже сейчас всякие перемены начались, и работу она сменила, и не то чтобы этим довольна. Но, тем не менее, вот как-то... Как будто
жить своей жизнью, чтобы ее никто не трогал, гонять на тачке, рыбалка, дети. Война, вот меня действительно очень впечатлило, что война, она идет каким-то совершенно фоном, что одобряешь войну. Да не одобряю войну, большие мальчики, в общем и целом. Ну, как будто ее матрасы мышами погрызены, больше беспокоят, чем ну, то, что она типа буквально участвует в войне.
На самом деле, да, про войну хотелось уточнить, чего здесь больше, вот этого оптимизма и умения ко всему относиться как-то легко или действительно какого-то непонимания инфантильного, что вообще происходит. То есть вот тут такая тонкая грань, которая не вполне понятна. Может быть, во время разговора было заметнее, как она это воспринимает?
У меня есть ощущение, что это не вполне понятно ей самой. Ну, то есть она какое-то свое отношение к этому выражает, но, опять же, вот она там есть же еще подпись к фотографиям, где она говорит: «Я не читаю новости, я далека от политики, и вот как бы хорошо бы был мир во всем мире». Вот такое вот, знаете, такое мнение. Вот. А то, что ей не страшно, и мне кажется, вот действительно, да, какие-то такие моменты, она на них концентрируется, а как-то вот глобально она на это, наверное, и не смотрит, и это не чувствуется в тексте, потому что она действительно, ну, не особо об этом, наверное, думает, что ли.
Здесь не было такого, что вы как-то это замылили, чтобы ее там не подставить, не дай бог, учитывая, что она в России все-таки?
Нет, слушайте, ну вот как бы, вот ее реплика, вот ровно та, про которую вы вспомнили, да, она, в общем-то, ровно и отражает ее отношение ко всему этому. Вот оно вот такое. Вот. Меня больше интересовало, насколько вот у нее притуплено вот это вот чувство страха, но не то чтобы отсутствует. Мне было очень интересно, что и поэтому я спросила, а что вообще страшит? То есть в моменте ей хоть и страшно, но в то же время ее как будто бы тянет к таким историям и к таким ситуациям, тоже об этом написано. Вот. И вот это немного пугает. Вот если говорить про какие-то сложные чувства к героине, то меня немного пугает вот такое отношение.
Я просто подумала, что это совершенно не ваша задача и не упрек, не журналистская задача. Ну, типа, вот если сесть с этим человеком и начать, там, не знаю, показывать реальные фотографии, да, там, того, что происходит, рассказывать какие-то подробности, ну, как будто это вот как-то немножко отскакивает. При этом, ну, опять же, понятно, что она там не с автоматом бегает, а людей лечит, да, там, которые следующим шагом делают то, что делают. Интересно, как можно, даже уже будучи на войне, так от этой войны отстраняться? Вот это мне недоступно. Я так и не поняла, как у нее это получается. Возможно, это и непонятно.
Ну вот, как-то получается. Я и в какой-то момент просмотра фотографий, хотя, казалось бы, сколько мы их уже видели, да, за это время, даже мне стало не по себе, а это фотография, она с этим работала. Ну, то есть отстранение тут существует, в принципе, какое-то, не знаю, может быть, профессиональное отстранение на все остальное распространяется. Я тоже это, к сожалению, не смогла понять. Ну и да, как бы это тогда еще нужно было бы посвятить какое-то время, чтобы что, просто поисследовать, да, что будет, если вот я сейчас буду с ней это обсуждать уже за рамками текста, за рамками подготовки к материалу. Ну вот тоже любопытно, но не могу, в общем, ответить на этот вопрос, как так получается, к сожалению.
Расскажите еще немного о структуре текста. Почему вы решили вот так довольно глубоко запрятать войну, которая, собственно, была основным заходом и там в подзаге, и в позиционировании текста, что медсестра ушла на СВО. А в самом тексте она появляется довольно поздно. Почему вам было важно именно так подробно, глубоко и обстоятельно прошедшие события показать, которые были перед этим?
Послушайте, ну, вообще, конечно, вариантов... Это был не первый и не единственный вариант. Мне поначалу казалось, что хорошо бы, и это действительно как бы так и осталось, хорошо бы показать войну, хотя бы кусочек ее, да, в самом начале. Ну, там, в общем-то, в самом начале только подготовка, да, ее мы как бы это вкидываем, и дальше уходим в ее историю. Мы выбрали вот такую хронологию. Первая, наверное, причина в том, что эта история не только про ее работу на войне. Это ее история вообще одна большая, которая... Вот как мы подумали, вот так структурно четко выстроенная от события к событию звучит лучше, ну и опять же, потому что там несколько тем, которые, ну как бы не только про войну. Вот, наверное, как-то так.
Может, кстати, потому что война и для нее совершенно не определяющая штука. Ну, в том смысле, что, знаешь, там как будто бы... Мне правда кажется, что и война, и ковид – это не самые переломные точки в ее жизни, а одни из переломных точек в ее жизни, при этом, ну, как через запятую. Вот тут аборт сделал и очень переживал, а тут в красной зоне поработал, страшно, конечно, было, но, в общем, уровень переживания примерно тот же.
Ну вот, кстати, да, я тоже, это вообще я отмечала тоже, когда мы с кем-то обсуждали о том, что она вообще-то о каких-то страшных вещах говорит довольно спокойно. И вот единственная, наверное, тема, про которую она разговаривала без тени улыбки совершенно серьезно, и это вот как раз была история с первым абортом. Это единственная тема, которая ее, ну, как мне показалось, до сих пор эмоционально трогает, и которая более переломный момент для нее, нежели все последующее, вот, недавнее.
И какая-то обратная связь была после текста, либо от ее там знакомых, или просто... Какие-то, может быть, новости были после этого?
Ну, пока я следила за комментариями, мне кажется, больше всего меня... Ну, в общем, они довольно контрастные. Я просто хотела сказать, что чаще-то встречаются пока еще комментарии, в которых люди пишут, что довольно понимаемо, ну, как бы, и даже некоторые восхищаются там ее смелостью и прочим, ее какими-то там личностными качествами. Кто-то пишет довольно резкие вещи, но таких комментариев немного, и они не очень развернутые, скажем так. Вот. Кто-то недавно написал, что персонаж вроде бы тоже, да, можно ее понять, но при этом как бы какая-то она отталкивающая, вот что-то такое, какие-то такие слова. Но я вообще-то немного испугалась сначала, когда увидела первый комментарий, где ей в основном сочувствовали, и подумала, что, ну, может быть, я тут где-то что-то не доделала, раз так много сочувствия и понимания. Но потом больше, наверное, стало...
Выправилась, слава богу, да.
Провела, слава богу, да, оказалось, что не все уж ее прям так на 100% могут понять, и что действительно как-то вот у кого-то обида возникла, там, мне кажется, кто-то, медики какие-то писали, что мы столько не зарабатывали в ковид, и вообще не так долго нам столько выплачивали. Вот. Ну, в общем, все-таки по-разному, сейчас уже по-разному, но резко негативных как будто бы мало пока еще. Удивительно мне это на самом деле.
Спасибо вам большое. Действительно интересный текст. Видите, продолжаем додумывать его даже после того, как почитали и послушали. Ждем других текстов, и удачи вам. Вы, несмотря на то, что, как, наверное, любому хорошему автору свойственно себя критиковать, продолжайте себя критиковать после выхода текста, мне кажется, что он все-таки скорее удался. Спасибо вам большое.
Спасибо, Виктория.
Спасибо вам.
Ну что ж, Читатели, как мы договорились, не тупые, а слушатели нашего подкаста — это просто умные люди со звездочкой, которые дослушали до этого момента, которые могут отрефлексировать, которые не выключили божественные буквы, которые облечены теперь в звуки. Я просто, на самом деле, я дичайший фанат того, чтобы люди читали тексты, и каждая новая волна того, что не надо читать тексты, а надо смотреть видео, надо слушать подкасты, надо, я не знаю, получать нейросетку прямо в мозг, что еще там придумают, а и технологии. Все равно ничего нет лучше букв, поэтому рада, что мы можем эти буквы приносить вам, дорогие наши слушатели, в несколько измененном виде в наш подкаст.
Настя села на любимого конька. Как важны тексты, тексты, мои тексты.
Ничего никто не дослушал.
Только самые умные. И самые любимые, которые знают, что нас надо слушать на всех подкаст-площадках, ставить нам 5 звездочек, читать наш телеграм-канал, писать, какие мы замечательные, чудесные люди. И в отличие от героини сегодняшнего текста, я надеюсь, что мы не вызываем у вас сомнений и споров, и действительно нас любите.
Пипец, терапевтический подкаст. Володя, надо срочно сказать какую-нибудь гадость.
Владимир Путин.
Продолжаем.
А мы передаем еще раз привет всем, кто нас не просто дослушал, а дослушал в приложении и радиостанции «Эхо». А с вами был Владимир Шведов.
И Настя Лотарева. Пока.
Пока.
Полную расшифровку эфира читайте на сайте «Эхо».